Кора Ландау-Драбанцева. Академик Ландау. «Как мы жили». Воспоминания. Читает Елена Песочина. Из авторского послесловия к рукописи Конкордии Терентьевны Ландау-Драбанцевой. О Генри, мой любимый писатель, сказал: «Если бы человек написал о своих приключениях не на литературу, не на читателя, а сам правдиво поисповедовался самому себе». Вот и писала только самой себе. Писала только правду, одну правду, не имея ни малейшей надежды на публикацию. Дау был солнечный человек. Сейчас ему могло быть уже 75 лет. Уже 10 лет я пишу и пишу о своей счастливой драматической судьбе. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой жизни, сугубо скрытые от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже. Кора Ландау, 1983 год. Глава первая. Уже прошло почти 20 лет с тех пор, когда в то роковое утро ты уехал в Дубну, а мои мысли бесконечно устремляются в прошлое. Неужели были молодость, счастье, любовь и ты? Воскресенье 7 января 1962 года в 10 часов утра из Института физических проблем выехала новая светло-зеленая «Волга». За рулем Владимир Судаков. Сзади сидела жена Судакова, Верочка. И справа от нее академик Ландау. Дау ценил Судака, так он называл Владимира Судакова, как ученика физика, подававшего надежды. В прошлом он высоко отзывался о красоте его жены Верочки. В новой «Волге» отопительная система работала отлично. На Дмитровском шоссе в машине стало жарко, Дау снял меховую шапку и шубу. О, если бы он этого не делал! Дмитровское шоссе узкое. Обгон, объезд воспрещен. Впереди автобус междугороднего сообщения. Его кузов заслонял видимость встречной полосы движения. Судак ехал впритык за автобусом, а встречного транспорта нет, нет и нет. Подходя к остановке, автобус замедлил ход, и тут Судак вслепую выскочил на левую полосу движения, не снижая скорости, пошел на обгон, чудовищно нарушая тем самым правила движения. Навстречу шел самосвал. Опытный водитель хотел свернуть на обочину, но там были дети. Водитель самосвала старался проехать по самому краю проезжей дороги. Перед Судаком был открыт проезд. Был гололед, резко тормозить нельзя. Профессионал прошел бы чисто между самосвалом и автобусом. Плохой водитель поцарапал или помял бы крылья. Быстрота реакции, секунды, мгновения решали все. А этот горе-водитель со страху резко выжил сцепление и тормоз. По законам физики, «Волга» на льду завертелась волчком под действием центробежной силы. Этой силой Даунька был прижат к правой стороне. Голова, правый висок, прижат к двери машины. Злой рок выбрал удар в правую дверь «Волги». Еще бы секунда, мгновение, и удар был бы по багажнику. Но рок был слишком злым. Это он снял с Дау шапку и шубу. Весь удар самосвала приняло на себя хрупкое человеческое тело, прижатое центробежной силой к двери «Волги». Внутренний левый карман был набит стеклом от окна «Волги». Следовательно, полы пиджака стояли перпендикулярно к телу. Незадачливый самосвал, дав задний ход, унес на себе правую дверь судаковской «Волги». Без сознания Даунька вывалился на январский лед и пролежал 20 минут, пока не пришла скорая помощь из больницы номер 50. Это обыкновенная советская больница с очень хорошим, высококвалифицированным медицинским персоналом. Все было на высоте. Особенно главный хирург Валентин Поляков и совсем молодой врач Володя Лучков. Он был дежурным врачом. На правом виске кровоточила рана. Порез стеклом «Волги». Весь остальной покров кожи цел. Признаков видимой травмы черепа тоже видно не было. Доктор Лучков стал обрабатывать кровоточащую рану на виске. Физики уже успели доставить в больницу номер 50 одного из академиков. Так Дау называл академиков медицины. Заложив руки за спину, он подошел к врачу Лучкову, оказывавшему первую медицинскую помощь пострадавшему, и сказал: «А не слишком ли вы храбры, молодой человек, что осмелились притронуться к этому больному без указаний консилиума? Или не знаете, кто пострадавший?» «Знаю. Это больной, поступивший в мое дежурство в мою палату», — ответил врач Лучков. 7 января 1962 года по 28 февраля 1962 года, 52 дня, академик Ландау провел в этой замечательной советской больнице. Именно здесь, благодаря тяжелому и самоотверженному труду всего медицинского коллектива, была спасена жизнь крупнейшего физика Льва Давидовича Ландау. Весть о том, что в автомобильную катастрофу попал знаменитый физик с мировым именем, полетела по Москве. А в 17:00 того же дня BBC оповестила мир о несчастье, случившемся в Советском Союзе. В Лондоне крупный иностранный издатель трудов Ландау, Максвелл, услышав эту весть, тотчас снял телефонную трубку. Срочный звонок в международный аэропорт Лондона. Он попросил задержать отправление самолета в Москву на 1 час. «В Москве с крупнейшим физиком стряслась беда. Я сам доставлю медикаменты, которые помогут спасти жизнь Ландау». У Максвелла в Лондоне недавно случилась беда. В ночь на 1 января 1962 года его старший 17-летний сын тоже попал в автомобильную катастрофу. Мальчик еще жив, получил множественные травмы, в том числе травму головы. Максвелл знал, какие нужны медикаменты на первых порах, чтобы спасти человека. Уже 7 дней медики Лондона боролись за жизнь мальчика. Отек мозга был предотвращен инъекциями мочевины. Дома под рукой у Максвелла были ящички с мочевиной в ампулах. Пассажирский самолет вылетел из Лондона с опозданием на час, взяв курс на Москву, неся на борту драгоценные ампулы мочевины, которым было суждено предотвратить отек мозга у Ландау и отразить одну из первых страшных атак смерти. Да, Дау получил комплекс множественных травм, каждая из которых могла привести к смертельному исходу. Перелом 7 ребер, которые разорвали легкие, множественные кровоизлияния в мягкие ткани и, как выяснилось значительно позже, забрюшинное пространство с отпотеванием в брюшную полость, обширные переломы тазовых костей с отрывом крыла таза, смещение лобковых костей, забрюшинная гематома, вогнутый живот Дау превратился в огромный черный волдырь. Но медики в те дни говорили, что все эти страшные травмы — просто царапины в сравнении с травмой головы. Было очень много страшных прогнозов профессоров медицины. Самые страшные прогнозы были по поводу мозговой травмы. К счастью, страшные прогнозы медиков смягчаются их ошибками. Рентгенография показала только полую, без смещений, трещину основания черепа. Энцефалограмма показала, что мозговая функция коры сохранена. Почему-то энцефалограмме медики не доверяли. Мозг еще так мало изучен, эта область медицины, увы, спит спокойным младенческим сном в колыбели мировой медицины. В основном медики боялись смертельно опасного отека той части мозга, где расположены жизненно важные центры – сердечно-сосудистые и дыхательные. Больной находился в глубоком бессознательном состоянии шока. В первые, самые роковые часы врачи больницы номер 50 удержали оборонные позиции жизни. Когда 7 января 1962 года ранние зимние сумерки стали сгущаться над Москвой, та часть Тимирязевского района, где находилась больница номер 50, была запружена легковыми машинами. Казалось, съехалась вся Москва, море машин. Прибыла милиция регулировать движение, чтобы оставить проезд в больницу. Знакомые и незнакомые, вся студенческая Москва тоже была здесь. Все хотели чем-то помочь, что-то услышать. Еще жив, в сознание не приходит. Не занимая лифт, физики устроили живой телефон с 6-го этажа до дежурной машины физиков. В больнице собрался консилиум ученых-медиков.